студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Сегодня в новостном потоке будем разбираться вместе с певицей, телеведущей, инстаграм-блогером Анной Калашниковой. Она у нас в студии. Анна, приветствую.
Приветствую, Дианочка.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Поговорим и о новом способе телефонного мошенничества. Тема насущная. Реалити-шоу в монастыре. Тоже с вами разберем. Лучшие места для путешествий в 2020 году. Тоже рассмотрим. Сталкивались вообще когда-нибудь с мошенничеством?
Ну, с телефоном?
С финансовым, да, по телефону?
Сталкивались. Честно говоря, очень неприятная история. Особенно самое неприятное, что ты вроде в здравом смысле, да, хороший человек, порядочный, никого не обманываешь, не тревожишь, но оказываешься в такой ситуации совершенно растерянный, как ребенок, когда тебя в буквальном смысле обманывают.
И таких много, собственно.
А если обманывают, ну, я сейчас хочу досказать мысль, я просто молодая, успешная, умная, целеустремленная. А если обкрадывают бабушек, которые уже старенькие, да, им тяжело ходить, тяжело видят, доверяют, добродушны, то так вообще сердце кровью обливается, и столько таких случаев вот просто у меня, у знакомых, сплошь и рядом.
А какой самый распространенный, какая методика? Вот, то есть то, что есть сегодня, это когда используют социальные сети, допустим, когда посредством сообщения вам, допустим, пишет какой-то друг и просит перевести там какую-то энную сумму денег в поддержку. Есть способ, когда звонят чуть ли не из банка, прикидываясь якобы банком, и тоже, в общем, выпрашивая какие-то данные, да, за счет которых они потом могут войти в вашу систему уже и забрать деньги.
Переводят.
Какая
тоже
коснулась вас?
Лично меня или моих знакомых?
Ну, вас в первую очередь, конечно.
На самом деле, меня коснулась банальные такие совершенно ситуации, когда мне написали в WhatsApp с телефонов моих друзей. Я была за границей и не могла позвонить, перепроверить. Просили, помоги, пожалуйста, можешь срочно, там, кто-то умер, прислать столько-то денег по такой-то карточке. Причем это там, моя подруга, мой друг просил. У меня мысли даже не было, что это, может быть, завладели телефоном и написали. Ну, естественно, там нужна была какая-то помощь, я раз отправила эти деньги.
Отправили все-таки.
А потом следом, буквально через какое-то время, и забыла. Ну, как бы приеду, разберусь, да, там, человеку нужно, решила. Вот, потом уже мне там с другого телефона пишут, надеюсь, ты ничего не делала, надеюсь, ты это. Я такая, что, кто, как? И я такая, Соответственно, уже вот такая система, если ты отправляешь Сбербанк, я не знаю, как действует в других банках, то ты не можешь деньги вернуть.
Ну, да.
Вот, потому что ты сделал это осознанно, и ты убеждаешь, говоришь, что вот то-то-то. Они говорят, нет, пока сам владелец этого телефона, по которому переводили, да, по номеру телефона, не вернет вам эти деньги, вы можете бежать в какие-то органы, разбираться. Но понятное дело, что никто не будет этим заниматься.
И представляю, как неловко было вашему
другу.
И мне
просто, да, не очень
удобно. Который якобы от своего имени обратился. Собственно, то, что касается нового способа мошенничества, изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона. На мобильный телефон устанавливают приложение, которым можно управлять дистанционно, используя все ваши данные и приложения, которые есть. Вот,
устанавливают приложение виртуально как-то или берут ваш телефон нечаянно?
Они устанавливают, да, на ваш телефон это приложение и потом через это приложение управляют уже
всеми. То есть никому нельзя
всеми
в руки давать свой телефон, вот видите, имейте в виду.
На самом деле, те советы, которые мы могли бы дать, они начинаются, наверное, как раз с пункта о том, что у вас, тем более, много телефонов, раз, два, три, да, человек-гаджет. Я представляю, сколько у вас приложений различных. Ну и так как мы повсеместно оплачиваем покупку товаров без
налог. Я только хотела сказать, ни в коем случае. Между прочим, у меня многие действительно перешли на виртуальные вот эти вот карты. Я вот до сих пор не перешла, потому что еще один вид мошенничества – это с вот этими картами. Есть какое-то устройство, которое считывает, находясь рядом с вашим телефоном, вашу карту и может взять, расплатиться ею, ну, находясь недалеко от вас. Например, вы сидите в ресторане, в этот момент человек недалеко от вас расплачивается вашей картой, платит за какое-то путешествие и прочее. У меня была такая ситуация, правда, это было давненько, это развито очень в Америке. У меня была американская карта, и одновременно с американской картой у меня человек полетел в три направления по миру, купил себе путевки, забронировал отели в Дубай, в Тунис, если я не ошибаюсь, и в Мексику. И мне СМСки, так как американская карта, приходят с запозданием. Я увидела это через сутки и не поняла, что это за отели, которые забрали. А я была в России mm-hmm. с опозданием mm-hmm. почему-то. Ну, так плохо работала, видимо, система. Даже сейчас банк назову, Ситибанк, который американский. В итоге я звоню, блокирую карту, а сумма на минуточку там 5000 с чем-то долларов была, от 5 до 8, уже не помню. И в итоге я разбиралась очень долго.
Они вернули.
Благодарю банковскую систему других стран, то, что они позволили доказать мне, что это было мошенничество, фрод, как они говорят, и вернули мне спустя 3 месяца. Я эти деньги получала по частичкам, по крупицам, там, от 5 до 8 тысяч, то есть мне по чуть-чуть, по 500 пересылали, мне и сразу нужно было снимать, потому что эту карту, она уже у мошенников была, и, ну, как бы данные, нельзя было, да, то есть очень все было сложно. Они присылали мою карту новую из Америки в Россию, и эту карту нужно было активировать и ходить по чуть-чуть, там, все деньги снимать каждый день, то есть то ли 8 дней, сколько-то дней я ходила за этими.
Можете представить, что какой-то российский банк так бы вам
российские банки не возвращают деньги. Я сразу хочу предупредить. Я сталкивалась с мошенничеством уже и с вот этим, то, что рассказала, и с другим, с моей карты по ошибке. И сама по ошибке отправляла деньги. Нечаянно переправляла, да, вот отправляешь там, ну, подруге, еще что-то, ну, какие-то пересылки mm-hmm. делаешь маме, брату. Просто ошиблась цифрой или что-то, и приличная сумма денег улетела человеку. Человек не мошенник, но эти деньги мне не вернул. И я бегала, ходила, разбиралась с банками и прочее. Ну, просто сумма довольно-таки приличная. Повторюсь, и мне нужно было как раз эти деньги переслать человеку, который их заработал. Вот.
Ну, то есть это тот вопрос, который было бы неплохо проработать.
В этот вопрос точно нужно прорабатывать, потому что у них ответ какой? Если вы сделали добровольно, вы должны идти в полицию и так далее, разбираться уже через органы. Но вы, как вы понимаете, что тут нет факта преступления, я сама по ошибке отправила, и человек мне просто по звонку отказывает, говорит, а вы докажите, что вы отправили мне просто нечаянно. Mm-hmm. Соответственно, у меня нет никаких доказательств.
И все, сразу ступор. Нет. Пользователь Крейг пишет, и что вы предлагаете? Сидеть в каменном веке и с мешком монет? Учитесь и учите других пользоваться современными технологиями. 21 век — это одна сплошная цифра, никуда от этого не деться, поколения
шикарный
меняются,
вопрос.
Меняются и технологии.
Шикарный вопрос, постараюсь так же ярко, как вы задали вопрос, ответить. Ни в коем случае не сидеть, я наоборот за прогресс, я за карточки, это очень удобно, за все эти технологии, оплаты и прочее, но просто будьте внимательны, будьте бдительны и сразу знайте, что в таких случаях бывает. Если риск высок, то не храните огромные суммы денег, не перенаправляйте их по этим картам. Можно же хранить их на счету, не на карточном счету, на банковском счету, куда недоступны будут мошенники карточки. Это такие вот мелкие денежные средства, сходить в ресторан, оплатить бензин, ребенку купить что-то, да, и там это, если что-то действительно, какие-то накопления, если вам предстоят какие-то большие покупки, чтобы не было казуса, там, перед сделкой на квартиру, не переводите на карточный счет, и все. И будет гораздо проще.
Еще одна новость, которая связана с финансами, это интернет-торговля. Вы, Анна, что-то в своих социальных сетях продаете, как частное лицо? Или вообще ничего не продаете?
Рекламу.
Только рекламу продаете. Новости приходят от аналитиков Data Insight, что рынок интернет-торговли именно между частными лицами вырос в 2 раза за последние 2 года. Причем количество частных продавцов растет быстрее, чем количество покупателей. Mm-hmm. И я задумалась, то есть то ли люди начали искать более выгодные предложения, то ли это проще, ну, вот такая между собой купли-продажи.
Объясню, с чем связано. Так как я владелица бутика российских дизайнеров много лет, уже более 10 лет, у меня было несколько шоурумов, потом один большой магазин, плюс к этому у меня еще интернет-магазин и онлайн-продажи в Инстаграм. Объясню, почему люди уходят в интернет-торговлю, ну, между друг
собой,
другом.
Да.
Потому что настолько зажали в тисках нас, ввели онлайн-кассы, очень много нововведений со стороны налоговой, очень много налогов, очень много высокая ставка аренды, высокие заработные платы, за каждого сотрудника колоссальные налоги, я хочу сказать. И я налогоплательщик, я все выплачиваю, все оплачиваю. Но для многих это невыгодно. Мои дизайнеры, большинство, закрыли все свои магазины, все свернули, свернули лавочки и продают, находясь у себя дома, в интернете, в Инстаграм, на сайте. Они делают это все быстрее и получают гораздо больше выгоду, чем нежели открывать огромную точку, кассы и так далее. Поэтому перешли на такой вид. Тем более, что сейчас большинство людей зарабатывают в Инстаграм. Как называются самозанятые. Самозанятый человек, сейчас ввели, да, это понятие, он платит 4%. ИП, у меня есть ИП, и ООО, я плачу 6%. Все равно, даже если у меня ИП, мне все равно невыгодно 6%. Очень много получается на круг, когда у тебя наценка всего лишь там 10% или 20%, потому что ты с этого должен выплатить зарплату, заплатить налоги, заплатить за раскрутку сайта, Инстаграма и так далее, и еще 6% налоги, ну... Вот.
Но непонятно, насколько это честно. То есть вот вы приводили пример с Америкой, с Ситибанком, да? Я сейчас тоже обращусь к той же Америке. Представить такое, что вы там как-то уходите в частную торговлю, чтобы больше зарабатывать.
В Америке такое невозможно практически.
В Америке это тоже невозможно.
И в Европе тоже. Я почему и начала говорить про самозанятых людей или ИП.
Это хорошо?
Это честно.
Это честно.
Конечно,
и это надо развивать.
Конечно, я считаю, что это гораздо выгоднее. И государству это выгодно. И выгодно самим владельцам бизнеса. Если у них бизнес прогорел, закрылся магазин, но они продолжают как бы торговать из-под полы, mm-hmm. то, значит, нужно оформляться, либо оформлять ИП, либо становиться самозанятым человеком, гражданином, и платить эти 4-6% налога. Я считаю, что это выгодно.
Я бы еще задалась вопросом качества. То есть вот в тех же социальных сетях, например, в Facebook, там есть много различных групп, где ты регистрируешься как частное лицо и продаешь, допустим, какую-то одежду, которую надевал один раз, или вообще какую-то новую одежду.
А, то есть теперь продажа какой-то одежды. Угу.
Да, но это ведь тоже получается частная интернет-торговля. То есть с рук
Конечно.
На руки перепродаешь. И за это качество, как мне кажется, никто не отвечает. То есть если ты там недоволен, ты будешь еще, наверное, полгода разбираться или пытаться вернуть товар, который тебе в итоге не понравился.
Ну, если это изначально оман, люди продают использованные вещи под тем, что это новое, то, конечно же,
Мы
такое...
же не можем этого исключать. А, грубо говоря, если бы это
но
все...
Ну, вы поймите, я немножко, конечно, вступлю с вами в дискуссию, но мы не гарантируем, нет гарантии, что в той же Заре или в том же крутом каком-то магазине не продаются вещи, которые кто-то носил. Нет никакой гарантии нигде. Сейчас очень хороший закон. Потребитель сильно защищен в нашей стране. И если потребитель пострадал в этой ситуации, он может пойти и подать, и он выиграет в любом суде. У меня были такие иски. У меня дизайнер стоял в магазине, и к ней иск пришел. По поводу платья. Она выиграла и отсудила очень много денег. Поэтому я считаю, что если человек добровольно покупает такую вещь и попадает в какую-то такую ситуацию, он очень защищен. А вот мы, владельцы бизнеса, мы вообще не защищены. Нам каждый день приносят вещи, которые люди поносили. А я подниму этот вопрос на фотосессию. И говорят, мы просто не подошли. Приходится вылавливать в интернете, в Инстаграм эти же вещи, поношенные на какое-то мероприятие, и как бы потом выяснять ситуацию.
Слушайте,
тем не менее,
это
очень дорого производить экспертизу. Мне принесли вещь, у меня в магазине купили вещь. Угу. Из в торговом центре европейский, не знаю, можете вырезать название. И принесли вещь с духами, с порванным ценником. По закону я должна ее принять, потому что у нас есть законы про потребителей. Я ее приняла, а что мне с ней делать? Как мне ее продавать, когда она в духах, в тональном креме?
Хороший вопрос.
Да, вот просто вы так защищаете тех людей, которые что-то покупают. Ты когда покупаешь, ты видишь, ты можешь выбрать. А когда человек, который открыл бизнес, вложился, сделал ремонт, набрал сотрудников, оплачивает бухгалтера, ведет налоговые всякие вычеты и так далее, и тебе приносят пачками вещи, которые просто тупо взяли стилисты на фотосессии, на съемки, и ты должен что-то с этими вещами делать, а по закону ты потом их не можешь продавать, потому что они в духах и так далее. Вот с этим что делать? Просто люди настолько наглеют. Я была в прошлом году в Канаде, я вообще обалдела, что у них действует закон 90 дней на возврат вещей. То есть там вообще никто не покупает вещи. Там все приходят, берут эти вещи, носят их 3 месяца, потом отдают. И я не хочу, чтобы в нашей стране было так же. Я за то, чтобы вещь была уникальная, чистая, и никто ее не носил, ты ее купил, не понравилось, дал там ближайшие там, 14 дней, но не ношенную, не испачканную, не в тональнике. А когда люди наглеют и говорят, а что вам не сделать? И действительно, что ты ему сделаешь? По закону, вот если открыть, мы обязаны вернуть. Если она совсем испорчена, тогда только мы не можем.
Идее, вот
и то
они
начинают скандалить.
Стоимость.
У меня была такая ситуация, что я сказала, я вам отказываю. Ну, как бы мои сотрудники отказали в возврате. Они пошли в администрацию торгового центра, и торговый центр ко мне пришел и говорит, Анна, давайте закроем этот вопрос, убытки за счет вас, потому что мы не хотим проблем. Они угрожают нам тем, что придут какие-то органы. И, к сожалению, они приходят и проверяют, да.
Надо быть внимательными, причем как с одной, так и
так
с другой
стороны.
Это безусловно.
В эфире радио «Спутник».
Как относитесь к реалити-шоу?
Прекрасно, мне очень нравится.
Приняли бы участие?
В детстве мы все, мне кажется, жили на всех этих реалити-шоу. Сейчас, конечно, нет времени на просмотр, но приглашают в качестве гостя иногда прокомментировать какие-то ситуации. Я с огромным удовольствием прихожу.
Телеканал «Спас» запускает реалити-шоу «Остров», участникам которого предстоит месяц жить и работать в Нило-Столобенской пустыне на озере Селигер. В анонсе сказано следующее, цитата, «Проживи месяц, выполняя послушание, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят». Отправили бы заявку на участие?
А, кстати, интересно, можно попробовать. Но, честно говоря, немножко не оскверняет ли это чувство верующих. Съемки, я так понимаю, будут проходить в храме, или они все-таки будут за пределами, или там будет какое-то жилье.
Да. Угу.
Жилье предоставлено, да, как в свое время для другого ток-шоу устроили дом там, да. Смотря где это все будет проходить. Просто я бы не приняла бы участие в каком-то проекте, который будет осквернять чувство верующих, потому что я верующая, я тоже ношу крест. И, ну, считаю, что это не очень хорошо. Привлечь внимание к вере — это да. Угу. Через ток-шоу, да, потому что молодежь, она, к сожалению, не читает, она в гаджетах живет, в ток-шоу и так далее. Это действительно хороший вариант привлечения. Но вот будут ли учтены остальные чувства?
Вот по
людей.
Поводу чувства, комментарий приведу протоиерея Алексея Уминского, настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах. Он говорит следующее, цитата, «Конечно, все зависит от реализации проекта, и, возможно, телеканал заставит посмотреть на формат реалити-шоу по-другому».
Да.
То есть это сложно с этим не согласиться. «Но на данный момент лично у меня все они ассоциируются с низкосортной попсовостью и вызывают стойкое отторжение и тошнотворный рефлекс. Mm-hmm. Тот монастырь, который допускает съемки реалити-шоу на своей территории, нарушает свой собственный монастырский устав. Разрушается жизнь монастыря, создается дискомфорт для тех монахов, которые пытаются отгородиться от мира.
Я соглашусь, потому что все-таки у них не очень простая как бы участь, и не очень простые будни, они молятся, у них все распорядок, да, такой, и когда к ним вторгается жизнь внешняя, много соблазнов, много всего, и сложно сохранить эту веру, это послушание, все это, мне кажется, намного как бы смешение. Вот раньше закрытые монастыри никого не пускали никогда, это считалось вообще, там, не знаю, что-то большим греховным, да, каким-то большим грехом, чтобы кто-то проникал так вот. Не знаю, как сейчас. Тяжело комментировать. Конечно.
Я, если честно, тоже не очень понимаю, хорошо это или плохо посмотреть простому люду, собственно, как это все может быть и как это все происходит. Очень многие приводят в пример сериал, возможно, вы смотрели, «Молодой папа». Угу. Он как раз рассказывает о жизни Ватикана изнутри. И некоторые пишут, что как раз
аналог, да?
Вот этого не хватает, вот этого знания, вот популяризации подобного рода, что, кстати, могло бы и привлечь молодежь в том числе, которая сидит в гаджетах.
К вере.
Да.
Вот я тоже двоякое мнение, соглашусь, все зависит действительно от реализации. Этот проект можно сделать настолько интересным и полноценным, но вы не сравнивайте Ватикан и монастыри наши. Немножко разные, как бы там католицизм все-таки, да, и здесь другое, другая вера, другие устои. У нас не такая открытая вера. Там у них в церквях поют, танцуют и так далее. У нас такого нет. У нас люди не сидят, у нас люди стоят. Очень много. У них она более публичная. И Ватикан, он открыт. для просмотра, открыт для простых людей, не только для паломников. Я там была и смотрела и могилы, и прочее, прочее. То есть там ничего закрытого нет. Есть, конечно, зона, где непосредственно уже священнослужители, но в нашей вере все не так.
С настороженностью.
У нас это более, да, надо очень-очень тактично все это делать, потому что очень много верующих в стране, в нашей стране людей, и я считаю, что может даже прям свершиться какой-то бунт. Честно, на эту тему.
Но, как я уже сказала, телеканал «Спас» принимает заявки на участие, ну а мы пока отправляемся в космос.
Mm-hmm.
Не то чтобы прямо сейчас, но сегодня исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, что Россия доработает специальный корабль для космических туристов так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из нескольких человек, как угу. было заявлено ранее. Собственно, участники полета еще не определены. Как думаете, вообще много будет желающих, учитывая, что...
Робот Федор не будет там.
Пока не заявлен робот Федор.
Ой, честно говоря, я можно тоже.
Вы воздержитесь?
Я очень хочу. Как воздержитесь?
Не воздержитесь?
Наоборот, я хочу.
Наоборот.
Да, как-то воздержаться-то?
Я...
Мне кажется, нас всегда манит неизвестность, манит что-то необычное, что-то недосягаемое. И это очень интересный проект, на мой
взгляд.
Я полностью
согласна.
Но это очень дорогостоящий.
Это раз. А во-вторых, мы могли бы задуматься о том, что космонавтов готовят много лет. 100%. К тому, чтобы они отправились в космос. Обычные люди, но вот я задалась бы вопросом, насколько они могут осилить подобные путешествия.
Ну, во-первых, это, соглашусь с вами, Диана, во-первых, это здоровье.
Безусловно.
Там очень много нужно проходить тестирований. Во-вторых, там должно быть обучение, да, невесомость. Это все-таки немножко сложное такое состояние для того, чтобы питаться правильно, чтобы себя привести в порядок. Люди находятся определенное время в этих камерах. И если действительно будет определенный курс подготовки, то почему нет? Я соглашусь с тем, что космос в наше время уже путешествия, космические путешествия, они коммерциализировались, и очень много космических туристов. Мы знаем, там и миллиардеры, миллионеры уже путешествуют, и дочерей берут, и прочее. И мне бы хотелось бы, чтобы космос стал более близким для нас. А почему нет? И если там за 2 недели, за месяц можно подготовиться для какого-то короткого, кратковременного полета, то было бы здорово. Единственное, мне как всегда беспокоит вопрос, кто за это все будет платить. Потому что не только в нашей стране, но и в других странах сейчас огромные проблемы с развитием и бизнеса, и взаимоотношений, и конфликты различные. Как-то немножко космос, он, как сказать... Но это не первостепенная проблема, которую нужно решать не только в нашем обществе, в нашем государстве, но и вообще в целом мире.
Ну а в космос, видимо, полетят люди состоятельные.
Да, и вот этот вопрос меня очень сильно беспокоит, потому что, опять-таки, люди будут недовольны, многие, что у них нет шансов. Это еще один как бы предмет для разжигания каких-то как конфликтов между верхами и низами, грубо mm-hmm. говоря, между средним классом и богатыми людьми, состоятельными. Поэтому как-то к этой программе нужно, наверное, более правильно подходить, более тактично, чтобы не задевать ничьих чувств. А раньше, в советское время, когда туда летал Гагарин и так далее, не было такого, что вот он богатый, он полетел. Его действительно готовили, он делал государственную программу, это был государственный проект. И мне бы хотелось, чтобы космические проекты, они все-таки были социально ориентированы, чтобы это была государственная программа, а не только те люди, которые богатые, могут полететь, чтобы летели туда люди, которые на кого равняются. То есть либо политики, либо общественные деятели, не богатые, а такие же, как все обычные люди. И либо какие-то люди, которые выдающиеся достижения, чего добились, спортсмены. Ну, то есть ориентиры нашего поколения.
Герои.
Они
современного времени.
Да, герои нашего времени. Может быть, даже те же самые блогеры, но которые с какой-то социальной значимостью, с какими-то благотворительными проектами. Тогда это действительно было очень здорово, и новый уровень у этого всего дела. А финансируют, пусть это дело, действительно те люди, которые могут это себе позволить, и которые на благо это делают, развитие государства, а не только для своего собственного эго. Вот я вот побывал в космосе.
Коротко, полминутки. Mm-hmm. У нас буквально вы как человек, который много путешествует,
да.
да. Куда рекомендовали бы поехать в 2020 году?
На Новый
что
год?
Вообще, в отпуск, куда угодно. Портал Lonely Planet говорит, что у них на первой строчке королевство Бутан.
О, интересно. Кстати, да. Я там ни разу не была.
Я тоже.
Вы знаете, у меня большая мечта попасть в этом году на Санбарт, такой прекрасный остров, который можно попасть в новогодний период времени. Там шикарная
погода.
Это в Карибском
бассейне, по-моему.
Да, Санбарт — это французский остров, это а-ля Сан-Тропе, но очень красиво. Я зарекомендую всем туда, но это очень сложно, далеко, поэтому запасайтесь визами, летите в Европу, можно в теплые края полететь. Доминикана, Мексика, Бора-Бора. Что из ближайших, что из ближайших, сложно.
Главное,
Дубай.
Везде
Дубай, родной
пальмы
Дубай.
И белый песочек.
Да.
Анна Калашникова сегодня в студии «Радио Спутник», певица, телеведущая, инстаграм-блогер.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.